Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, вторник, 6 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, наше общение, наше обсуждение. Следим за новостной повесткой, смотрим, что произошло и что могло бы произойти. Рассуждаем, в том числе и на разные такие социогуманитарные темы. По-разному, в общем, у нас бывает, но в целом пытаемся объять необъятное. Тем много, да, такое ощущение, что мы не виделись с вами тысячу лет. Я вот сегодня там полистал, да, черти что, но происходило. Конечно, много про вчерашние события тоже, об этом остановимся. Давайте сначала несколько технических наших заявлений. Техническое заявление номер один. У нас есть видеотрансляция, если вы привыкли смотреть, а не слушать. Если вам так удобнее и приятнее, то видеотрансляцию вы найдете. Пока еще функционирующую в Ютубе. Вы ее найдете в телеграм-канале радиостанции, который называется «Радио говорит МСК». И вы ее найдете ВКонтакте. На официальной странице «Говорит Москва» 94.8 FM. Также ВКонтакте работает чатик. Вот. Есть эти самые, по поводу чатика, есть еще другие каналы коммуникации, и сообщения в них меня, бывает, ставят не то что в тупик, в ступор в некий. Начнем сначала с СМС-портала, как мы его называем, да, это СМС-номер, куда надо посылать сообщения, я буду их зачитывать. Плюс 7-925-88-88-948, это тот самый номер. И вот смс-сообщений, их целых два, да, одно действительно меня в ступор вогнало, потому что я не знаю, как его комментировать, но второе прочитаю без купюр и цензуры. «Я не сдулся, господа, скоро Новый год, друзья, но улыбаться буду я. 26». Звучит достаточно тревожно. И второе сообщение. «Сын министра Казахстана вышел замуж за олигарха через... Азербайджана. Я не знаю, как все это сказать, плохим словом не назвать. Тоже 26». Выводы делайте сами. Возможно, это шифровка. Возможно, в этом заложены какие-то иные там сообщения. Я, честно говоря, не понял о чем-то. Ну и более популярный способ общения. Иногда тоже не совсем конструктивный, но тем не менее, да, это Telegram-бот. Это бот в Телеграме, который надо найти поиском и туда писать. Для этого надо написать латинскими буквами заклинание «Говорит МСК-бот», и тогда, соответственно, вы сможете мне написать, и я прочитаю. Вот Пузатый Жожин пишет, что наша любимица Яна Лантрата уже нажаловалась в прокуратуру на ТикТок за пропаганду ЛГБТ. Еще чернила не просохли на законе, она уже. Вот. И директриса где-то в Бутово настучала на своих школьников за то же самое. Тоже, если останется время, поговорим. Отметил я сегодня и Лантратову с ТикТоком, да, тоже. Значит, все уже все знают, все каналы коммуникации известны, как обычно, тут. Значит, так, звонят из сказки, рассказывают это про автомобили и про Юра. Анастасия желает нам хорошего эфира. В донецких пабликах Бэтбой пишет, утверждает, что сегодня самый массовый чудовищный обстрел Донецка с 2014 года. Вы знаете, не поверите, но вот буквально там за полчаса до эфира я общался со своим товарищем, который живет недалеко, ну, в центре он живет, да, недалеко вот от места, ему и дом там пару месяцев назад раздолбало, да, вот, и сегодня я увидел в новостях там сообщение о том, что погибла одна из депутатов ДНР, ну, так или иначе, да, там, не сказать, что общезнакомые, но, в общем, мы ее знали, я ему написал, спросил, ошибка, не ошибка, вот, Пирогова, Мария Пирогова. И он мне отзвонился, да, и, в общем, мы пообщались. Он был рядом, оказывается, да, там в 20 метрах. Там у них есть в центре прямо такой парк, церковь. И рядом с этим парком большой магазин. центральный магазин такой большой. И вот удар был прямо рядом. Он говорит, я был в 20 метрах, да, ну, в общем, видел, как это случилось, трагедия. И говорит, да, прилетело очень так сильно. Вот, не знаю, как, что это самый массовый или обстрел, да, но вот, собственно, есть у меня личные свидетельства. Так, много вопросов уже Григорий с ПВО он задает. Сейчас, подождите, не спешите, дайте я войду, что называется, в наши темы, да, и скажу все основные технические необходимые моменты. Итак, о чем мне злопамятный Григорий из ПБ напоминает, да? Он мне напоминает о том, что я сказал, что мы с вами проведем конкурс такой. Конкурс на тему заставки к передаче «Отбой», да. Название, подчеркну, не меняется, да, меняется только, да, вернее, я хочу поменять, да, заставку. И хочу привлечь общество, в данном случае вас, да, предложить вам поучаствовать в этом мероприятии, и для этого я провожу конкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, не нужно быть профессионалом, проходить там профессиональные кастинги, не нужно быть звукооператором. Вот, нужно просто придумать, как вам придумается программа, заставку для программы, которая бы соответствовала духу нашего общения, да, отражала бы характер наших взаимоотношений со слушателями, назовем это так, учитывала бы некие наши особенности, да, специфику о том, что мы там говорим о политических темах, социальных и прочих, ну и подчеркивало бы уникальность наших этих встреч. Опять же, да, был вопрос про приз, и тоже я принял решение, собственно, из личных средств изыскать, и победитель, если таковой будет, да, может получить 50 тысяч рублей. Почему может, да, почему будет? Ну, потому что если мы там, ну, придут какие-то содержательные хорошие идеи, и мы это воплотим в качестве заставки, то, ну, однозначно, да. Вот, если идеи будут нецензурного, вздорного и прочего характера, ну, собственно, понятно, да? Вот, и тут еще вот пришло соображение, что если будет несколько хороших идей, все они войдут в заставку, вот, то, соответственно, да, буду как-то делить этот самый призовой фонд на этих слушателей, которые поделились идеями. Итак, условия. Заставку поменять на песню «Кашемир» группы Led Zeppelin. Предлагает «Лимонадный Джо». Да вы это напишите. И, собственно, я это рассмотрю, только учитывайте, да, что наверняка права на песню группы Led Zeppelin кому-то да принадлежат, да. Итак, условия. Продолжительность заставки 15-25 секунд. Ваше предложение должно быть сформулировано в текстовом описательном формате, да, из расчета вот этого хронометража. Собственно, не надо использовать нецензурную брань и слова, которые не имеют отношения к нашей с вами программе. Ну вот, соответственно, желательно отразить суть. И вот эти тексты, текстовое описание надо прислать мне на почту. Почта моя очень простая, легко запомнить. info@asafov.ru по фамилии, да, info@asafov.ru. Думаю, что собирать я буду с вас эти идеи числа до 23 декабря, чтобы у меня оставалось время на вычетку и этого всего, да. Я не знаю, какой будет объем, но на всякий случай вот. Если надо будет время добавить, я добавлю. Вот. Но хотелось бы 30 декабря подвести итоги, да, определить победителей и, собственно, ну, уже его вознаградить, а заставку, если такая все-таки появится, коллективным, творческим или индивидуальным, отдать в работу. Длина текста какая желательна, Григорий СПБ? Я не знаю ответов на ваш вопрос. Предложите мне. Никитец, кстати говоря, не только он один, а еще Верунчик, говорят, что надо просто убрать фразу «не ко времени громкое», да и все. Вот, но давайте попробуем покреативить. Ну, должны же мы заниматься каким-то созидательным творчеством. Ну вот, пожалуйста. Вот, не надо мне писать сейчас ваши идеи в Телеграм. Вот, пишите мне, пожалуйста, на почту, да. Вот, и будем, соответственно, подводить итоги, да, я буду какие-то вам давать комментарии, наверное, в процессе, да. Ну, да, сначала напишите, я посмотрю, что придет. Не хотите обсудить серию публикаций Шария о коррупции и воровстве в Минобороны РФ? Было бы занятно послушать. Да, честно говоря, нет у меня желания обсуждать украинскую, скажем так, мягкую силу в лице Шария, да, или каких-нибудь еще мантянов. Но вот не имею ни желания, ни возможности, да, поскольку, ну, ни раз и ни два этот господин, соответственно, публиковал, да, фейки. Ну, вот, и, собственно, почему мы должны его обсуждать, да. Вчера говорили о сегодня, сегодня говорим о вчера. Дмитрий Михайлович предлагает. Пишите на почту. Пишите на почту, пожалуйста. Вот, почта info@asafov.ru. Можете взять ее на моем сайте asafov.ru. Там есть кнопка, да, связаться тоже туда. Так. Кто-то попросил, говорит, не надо конкурс на заставку, давайте конкурс мокрых маек. Я понимаю, да, что зимой, видимо, скучно, но тем не менее. Дайте хотя бы небольшой пример. Дайте, пожалуйста, небольшой пример, чтобы было от чего оттолкнуться. У вас есть миллиард референсов, как это называется. Пробуйте, творите и так далее. Стратегический инвестор не бывает халявных денег, к сожалению. Василий пишет, а что это организация, признанная экстремистской в России, ФБК про коррупцию уже не пишет в России, а Шари пусть пишет о коррупции в Украине. Ну, примерно так, только на Украине. В Берлине плюс 3 и мокрый снег, мерзнет волчий хвост потихоньку. Да, кстати, надо же о погоде поговорить. Григорий из ПБ. Дисконнект спрашивает, заставка текстовая, музыкальная или совмещение? Да, дисконнект, как угодно. Как вам придумается, да, если это будет хорошо, да, и, соответственно, там, по заданным параметрам, да, то это будет хорошо. Вот, я думаю, что мы, соответственно, идею-то сможем воплотить. В конце концов, это же не аватар снимать, да. Ладно, давайте про погоду. Про погоде, о погоде, о молодежной моде. Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд, прошу прощения, говорит, что в четверг ожидается первый декабрьский снежок. Мне кажется, декабрьский снежок уже лежит, но тем не менее. Но в конце недели, особенно в выходные, по его мнению, прогнозируется интенсивное выпадение снега, а к понедельнику высота сугробов в Москве заметно подрастет. Также с четверга мы можем ожидать небольшое потепление до минус 5 градусов от 9 числа, это 8, от 9 аж до минус 2, минус 3. В субботу значительно потеплеет от 0 до минус 5. Самое главное, чтобы не было этого катка на дорогах. Много очень фанатов Шария, которые мне пишут про его какие-то публикации, про заместителя министра обороны. Я не понимаю, какое это отношение имеет к Шарию, да, и какое это имеет отношение к нам и к нашей теме. То есть, если вам приятно про это читать, ну, читайте, да, полно украинской военной пропаганды на эти темы. Наслаждайтесь, как бы, какие проблемы-то? Я не понимаю, почему я обязан, соответственно, это обсуждать. Мне это неинтересно нисколько. Собственно, Старков, новое слово, да, это ведущий метеоролог ГИС-Метео, приходит, говорит о том, что в Центральную Россию приходит потепление. Это потепление во второй половине недели ускорится и резко поменяется характер погоды. Она станет облачной, пойдут осадки, снег, метель, замерзающий дождь, который формирует гололед. Вот чего нам не договорил Роман Вильфанд. В выходные прогнозируем оттепельную погоду. Ночью около 0, днем плюс 2, плюс 3 аж. То есть на несколько градусов отличается от господина Вильфанда. Ладно, давайте третьего посмотрим. Погода в декабре будет контрастной с уклоном в аномалии. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», нам сообщает. Начинаем декабрь с откровенного холода. За прошедшие 3 дня у нас аномалия температуры составила почти 8 градусов по сравнению с нормой. В ближайшие 2 дня погода будет еще относительно прохладной, но вскоре станет более комфортной. В общем, я думаю, что ждет нас потепление, а вслед за этим гололед. Спасенный белый медведь Диксон, приехавший с севера в московский зоопарк, уже уверенно сидит и держит равновесие. Если раньше он преимущественно находился в полулежачем положении, то сегодня регулярно садится. Зоологи просят его садиться с помощью кусочков еды. Это нам пишет добрый док. Так, как раз в пятницу привезут снегокат для сына. В Лондоне в пятницу минус 3. Мощный бур предлагает музыку из заставки про Роберта Б. Вейда. Пишите на почту info@asafov.ru. Так, про Дмитрия Анатольевича. Да, Дмитрий Анатольевич сегодня задает тему. Там много было высказываний, но поскольку тему надо обсуждать, я взял его реакцию на введение, на решение, точнее, да, западных стран о запрете на поставку морем российской сырой нефти по цене выше $6 за баррель. Посмотрим, что сказал Дмитрий Анатольевич, и пообсуждаем вообще обстоятельства. Насколько это плохо, да, что из этого следует дальше, кто чего сказал, и вообще как это может на чем отразиться. Итак, Дмитрий Анатольевич, сегодня вступило в силу решение западных стран о запрете на поставку российской нефти по цене выше $60 за баррель. Эти действия наших друзей, в кавычках, напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студенной воде, но очень плохо. В проруби трудно учиться. А часть утонет. И их будут хранить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неверной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что же, туда им и дорога. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цену в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадет, но с ценами будет происходить невообразимое. Что, кстати, точно никто не знает, но попробовать залезть в воду очень хочется, в холодную, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью. Одно хорошо, одно ясно, хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Все еще впереди, зима только началась. Собственно, о чем он? Да, вы наверняка слышали, возможно, даже уже обсуждали, что страны Евросоюза согласовали введение потолка цен на морскую сырую нефть морем из России на уровне $60 за баррель, сообщение Еврокомиссии, да. Согласовывали они это достаточно долго, были предложения и про 30, и про 80, ну вот сошлись на 60, да. Вот, Варшава, собственно, да, Польша и страны Балтии, хотя с Польшей тоже страна Балтии, они предлагали 30, поскольку они, ну, не получают, да, эту нашу нефть морем. Вот, но, например, Греция и Мальта не хотели опускать лимит ниже 70, потому что они заинтересованы, да, в такой цене. Вот, значит, к решению присоединились G7, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Австралия. Вот, в общем, составили они такую коалицию по ограничению цен. У нас бюджет сверстан на 40, спрашивает Василий. Вы знаете, по-моему, у нас бюджет заверстан, я могу ошибаться, но не специалист, по-моему, он как раз на 70 заверстан. Вот. Ограничение действует с 5 декабря, на нефтепродукты с 5 февраля. В эти же сроки вступает европейское эмбарго на закупки сырой нефти, нефтепродуктов морским путем. Ну, интересна реакция ОПЕК, да, потому что это же, ну, понятное, да, понятное начало такой большой игры, потому что сегодня нефть, завтра еще что-нибудь, еще какие-нибудь ресурсные истории, а послезавтра у членов стран ОПЕК найдут какие-нибудь нарушения каких-нибудь человеческих прав, и, собственно, тоже, да, начнут регулировать, потому что американцы хотят цену контролировать, и нужна, что называется, комфортная для потребителя. Значит, есть позиция России, да, что поставлять не будем, да, тем, кто ограничивает цену. Вот, посмотрим, как это будет, да, много на эту тему есть размышлений, вот Дмитрий Анатольевич, опять же, размыслил, вот, есть много высказываний, ну, например, Китая, да, и Индии, но тоже об этом стоит упомянуть, потому что, например, официальный представитель МИДа Китая Мао Нин сказала о том, что, ну, вот на вопрос, будет ли Китай присоединяться к этому соглашению о потолке цен, ответ был следующий. Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Вот. Ну и, собственно, ответ предельно понятен. Значит, что говорит на эту тему Индия? Да, министр нефти страны, там есть такой Хардип Сингхпури. Он сказал, что мы будем покупать нефть у того, у кого надо. И потолок цен окажет нулевое влияние на Индию. Он упомянул, что на сегодняшний день Индия покупает Нью-Дели, да, покупает нефть у 39 стран мира, да, и, собственно, намерен продолжать в том же духе. И тоже большой был вопрос, а как Европа-то, да? Ну и вот есть понимание, что, да, Индия забирает на себя нефтепереработку. То есть она из российской нефти делает нефтепродукты, которые потом уже отправляются в Евросоюз. А своя нефтепереработка Евросоюза, видимо, заканчивается. Много пишут о том, что Индия и Китай будут требовать скидки. И Индия у нас тоже покупает с дисконтом, не по рынку же. Ну, вообще, да, на эту тему там много там информации есть, ее можно посмотреть. И да, да, мы же подозреваем, что там заключено какое-нибудь грабительское соглашение, и мы в Индию и Китай даем доллара по три, да. Нет, оказывается, нет. Оказывается, что вот эта скидка, этот дисконт за все эти обстоятельства, она динамичная. Вот, и в целом там составляет там до... Там 18 я видел цифру долларов, да, видел цифру тоже 22 доллара. И на длинных контрактах, да, всегда какой-то похожий дисконт есть. То есть даже самые такие скептики, которые оценивают российскую нефтедобычу и нефтепродажу, да, ну вот, говорят, что в моменте это, конечно, вряд ли повлияет. Ну, посмотрим. Посмотрим на эту ситуацию. И хочу ее с вами обсудить, потому что тут есть еще... Там содержание, да, есть еще там о чем поговорить. Но сейчас у нас новости. Давайте послушаем, вдруг там что-нибудь хорошее случилось.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, вторник, 6 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Вот не знаю, тем, кто присоединился к нам только сейчас, надо ли про конкурс рассказывать или уже завтра рассказать еще раз. Не обязательно сегодня. Ну, давайте поговорим про потолок цен. Дмитрий Анатольевич, мы заслушали китайцев, индусов, мы заслушали. Вот Альварес нам пишет. И про Донецк нет желания поговорить. Какая нефть? Вы о чем? Погибло 10 человек мирника. Альварес, ну, во-первых, мы об этом упомянули. Во-вторых, о чем вы там хотите поговорить? Я понимаю ваше там возмущение, да, ваше эмоциональное там отношение к этому. Но вот, а в чем здесь там суть какая, да, то, что идут боевые действия, да, и, собственно, артиллерия стреляет. Вот. И в чем, да, вы хотите мне тут накомлать поражение или что, повозмущаться теми, кто не умеет воевать? Для этого есть специальные места. Чего же вам-то везде это надо делать? Вот, значит, Василий присылает анекдот про то, что группа алкашей утвердила потолок цен на бутылку водки 60 рублей, но их почему-то выгнали из магазина. Ну, тоже такая там позиция. Посмотрим, как Россия сможет не поставлять всем, кто определил этот потолок, да, спрашивает. Ну, точнее, не спрашивает, а говорит 558-й. Я много, да, много с кем общался на эту тему, в том числе со специалистами вот нефтяного рынка. Ну, что говорят, что в моменте, скорее всего, да, ничего не поменяется. Потому что мы уже там переориентировались, да, уже там, ну, есть и там нефть, которая выведена заранее из-под санкций этих самых, да, из-под этих ограничений, да, трубопроводная. Ну и, в принципе, да, там главное соображение, что в любом случае нефти в мире присутствует дефицит. И что можно сколь угодно там Россию ограничивать, она, соответственно, как-то свои вопросы решит, но цена совершенно точно поднимется, об этом Медведев говорит. Да, ну и вопрос в том, что, ну, сырой нефти будет меньше, а нефтепродуктов больше. Да, кто эти нефтепродукты будет делать, вопрос, индусы, мы как-то научимся, Казахстан какой-нибудь, там, не знаю, Белоруссия, вот, но это там тоже факт. Но само развитие ситуации может показать себя лет через несколько. То есть это просто тестирование нового инструмента по ограничению. Потому что это сегодня нефть, а завтра, например, титан. А послезавтра еще что-нибудь, да. И вот сейчас, в принципе, это сильно как-то не это самое. Не повлияет, скорее всего, да. Хотя вот мы видим, и затор там в Турции из танкеров существует. Но вот в перспективе, да, это может поменять всю конъюнктуру, да. Вопрос, сколько это продержится и как. Кто действительно, да, будет это соблюдать. Есть еще различные исследования зарубежные о том, что Россия совершенно подлым и чудовищным образом скупила танкеры и, собственно, построила некий, как его называют, сумеречный, да, или теневой флот, который может нефть возить и, соответственно, не заявлять, почем он там что купил. Конечно, есть ограничения на страховку и прочее, но говорят, что это вопросы тоже решаемые, что вот, соответственно, даже такая цена, как бы это же жест, что это цена комфортная для России, вот, даже такая цена, да, она вот особого значения прикладного не имеет. Вот, ну, посмотрим действительно, как это будет, да, потому что, ну, на эту тему прям много там предположений, сообщений, но даже вот те, кто с той стороны это обсуждает, говорят, они не видят, как это там уменьшит российские доходы, да, от продажи нефтепродуктов, потому что все равно дефицит, так или иначе она появится. Значит, Путин, да, говорил неоднократно о том, что мы не станем поставлять, соответственно, ресурсы, да, об этом же говорил и Новак, вот, ну и Лавров, да, когда на пресс-конференции, да, сказал, что это очень интересное развитие событий. Ну и сделает вывод, что кто угодно может стать следующим. Да, я об этом тоже говорил, вот Василий пишет, что сегодня Россия, завтра ОПЕК+. Это же вопрос, ну вот применение инструмента, это сегодня к нефти, а завтра к чему угодно, хоть там, я не знаю, к прибалтийским шпротам, да, это может применено быть. Если у вас есть какие-то сообщения, соображения, мысли на тему, насколько для нас опасен, плох в моменте или в перспективе, или вообще, да, для всего рынка тот самый потолок цен, то позвоните, и мы с вами поговорим. Вот сейчас Вайс позвонил, давно мы его не слышали. Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Сначала коротенькая вот информация по поводу Диксона. Запоздала информация, что он сидит, он уже давно плавает, хотя задние лапы не шевелятся, занимается дайвингом и погружается на дно. Вот, самостоятельно выползая из своей пещеры. А по поводу нефти, Александр, вы совершенно правы, это беспрецедентная агрессия в сторону, в том числе, фрагментированных последующих перспектив на различный российский экспорт. Я просто заметил, тут огромная тема, поэтому наши эксперты говорят в любом случае. Это приведет к три вот ключевых момента. К разбалансировке цен, вчера в бирже среагировали, и буквально на 2% в странах Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в поставках российского СПГ и нефти, как и Китай, сразу цены сразу дрогнули. Но уверяю вас, Россия является безальтернативным источником не только энергии, но и мировым энергетическим игроком. И когда в странах северного полушария, включая коллективный запад, придет не календарная, а температурная зима, мы это увидим наглядно. Второе. Это, естественно, по данное ограничение, о чем упомянул Дмитрий Анатольевич Медведев, политика всегда с экономикой идет об руку. Рассорить нас с Индией и Китаем, для которого якобы коллективный Запад старается тоже сделать благоприятные цены для того, чтобы они приобретали по более низким ценам то, что идет из России. И рассорить нас со странами ОПЕК, которые якобы будут с подозрением смотреть, чтобы Россия, если по 60 долларов действительно будет продавать, увеличила свою добычу и, соответственно, экспорт. Вот. А третий ключевой момент – это то, что недавно подписанное соглашение на какие-то там 3-5 лет по доставке СПГ 2 миллионов тонн из Катара. Катар это просто не плюнул, а харкнул в сторону Германии. Катар с незапамятных времен является лидером по производству СПГ и намерен уже во второй половине этого десятилетия нарастить до 120 миллионов его производства. К чему стремится Россия увеличить к 2040 году СПГ стратегический и перспективный так называемый продукт на 400%. Что и происходит, мы уже перевалили за планку 36 миллионов тонн. Ну, отстаем от Катара, но входим в пятерку лидеров стран по производству СПГ. Поэтому вот эти 2 миллиона тонн, которые якобы через 3 года будут поставляться в страны коллективного Запада, в частности в Германию, но это говорит о том, что Катар и страны Персидского залива пока с нами солидарны, перспектив нас рассорить нет, и в любом случае они не заинтересованы в той агрессии, которая предусматривает перспективу, о чем мы говорили по поводу различного экспорта из России и не только из других стран, которые потом будут обязаны торговать по бросовым ценам, под таким же прессингом, под которым сейчас находится Россия. И последнее хотел сказать, никто благотворительностью заниматься не будет. Ни Канада, ни Норвегия, участники вот данной сделки, я имею в виду и Австралию, которая присоединилась к G7, вот, и не, в том числе и не задний двор, так называемый в кавычках, ни Бразилия, ни Мексика. Все будут торговать по максимально наивысшим ценам, рыночным ценам, углеводородами, вне зависимости от той политики, которую проводит США и коллективный Запад.
Про Германию интересно, да, вот они долго рассказывали про зеленую повестку, помните, там даже партия зеленых в правящей коалиции, да, участвует, получила посты, и вот сегодня эта коалиция разрешила заново широко использовать отключенные, закрытые угольные электростанции. Я напомню, что их ввели в резерв и законсервировали из-за там программы форсированного отказа от сжигания угля, да, поскольку это не экологично. Но вот они срочно понадобились, потому что газа, с газом сложности, со всем остальным тоже. И вот их запустили на полную мощь до апреля. Вот, ну, как бы суть в том, что, во-первых, это решение приняли зеленые, да, и говорят, что вот временно оно не повредит, но уже посчитали, что выбросы того самого СО2 взлетели до там значений 745 граммов на киловатт-час, да, это больше, чем в Индии, например, а Индия не считается чистой экологической страной. Вот, в общем, как пишет Стас, да, привет Грете Тунберг, да, вот, но вообще вопрос, да, и я считаю, что, смотрите, на самом деле проблема-то более многоплановая, потому что, ну, с нефтью понятно, с газом понятно, вот, значит, надо еще нас из атомных же проектов выдавливать. Ну вот, вот есть несколько разных мнений, да, стратегический инвестор пишет, что я склонен думать, что потолок цен ударит по нам рано или поздно сильнее, чем по нашим врагам, потому что коллективный Запад в вопросе санкций действует системно объединенно, а мы действуем только реактивно, не имея никакой внятной стратегии. Вот, значит... Самое главное, мы договорились с греками по перевозке нефти, да, пишет 430-й. Глеб с Урала пишет, что всех потолочников, мне видится, да, что скоро постигнет судьба, которую они прочили нам. Рыли могилу, а сами в нее лягут. Ну, я, честно говоря, не знаю, да, история, ну, несколько сложнее. Сергей напоминает, что АЭС-то они тоже закрыли, но вот пока угольные расконсервировали. Продавцам нефти нужно потерпеть, не продавать нефть всем, кто принял потолок цен, всем продавцам. Ситуация такая, кто кого передавит, это считает Лазон. Ну, я считаю, что они с напряжением, конечно, смотрят все. Они все с напряжением смотрят, потому что действительно это там понятный, да, инструмент. И если вот он реализуется, его можно же будет применять кому угодно. У нас звонок есть. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот я хочу свое мнение вот высказать по ценам на нефть. Ну, смотрите, я считаю так, что нам нужно взвесить все за и против. Если вдруг окажется, что нам это в моменте, хотя бы сейчас, выгодно продавать по 60, да хрен бы с ними, будем им продавать по 60 какое-то время. А с другой стороны, мы можем этот краник в любой момент просто-таки взять и закрыть по своему усмотрению, чтобы они вдруг остались зимой там без нефти, неожиданно, например, да, там на коллективном западе.
Алло. Да, понятна позиция. Вот что нам пишет Bloomberg, такое информационное агентство, которое часто ссылается на неназванные источники и так далее. А Bloomberg нам пишет следующее, что Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на барреле со своей стороны, либо введет максимальный уровень дисконта к международным маркам, с которыми они могут быть проданы. То есть тоже, да, какие-то ограничения, да, ждут. Вот. И это говорит о том, что ситуация, ну, она не односторонняя, не однозначная. Скептик пишет, что Турция собралась не пускать танкеры через Босфор, да, не в потолке. Есть об этом заявление, как это будет решено, пока неизвестно, да, потому что там, ну, даже затор из 9, что ли, танкеров сейчас стоит. Вот, об этом сообщает Financial Times британская, что Анкара просит показать подтверждение страховки 19 танкеров, да, страховки судов, вот, что из них 6 российских, все остальные не российские, 80%, судя по онлайн-сервисам, этих танкеров, это турецкие, да, вот, турецкие. Вот, и пишут, что это не самая большая пробка. Бывало и хуже, бывало, когда в очереди стояло до 1 000 000 баррелей, да, тогда Анкара это, собственно, делала для продвижения идеи собственного канала. Вот, у нас есть человек, который действительно, наверное, понимает, в чем тут суть. Здравствуйте, Михаил, расскажите же нам, в чем тут суть.
Здравствуйте, Александр. Значит, ну, мой взгляд... абсолютно, так сказать, такой вот, не привязанный ни к чему. Значит, что происходит? Происходит игра на понижение нефти. Это на уровне мировом. Оно происходит. Но, когда вот тут разговоры про ОПЕК+, про вот эти вот все вещи, ну, во-первых, ОПЕК+, это когда обсуждают какие-то ценовые коридоры и объем добычи, то там у каждой страны есть квота. Этом объеме. Мы одно время даже эту квоту не добирали Российской Федерации. Значит, соответственно, так сказать, рядом с Катаром, там неподалеку, есть Турция, которой интересно делать хаб только при низкой цене на нефть и на газ. При высокой цене на нефть и на газ хабы не делаются. И третий вопрос. Это называется похороны целых отраслей мировой экономики, региональной отраслей.
Ну, химическая промышленность мне приходит в голову, да, в первую очередь?
Строительные материалы, я боюсь. Строительные материалы, я боюсь. Первым под удар попадут строительные материалы.
А просветите, очень... почему? Энергоемкое, да?
Энергоемкое, да. Энергоемкое производство. Нет, ну, мы не говорим сейчас про синтезы, там, всякие, там, там тоже, там, в общем, как бы, не секрет, что Братская ГЭС строилась для Саянского алюминиевого завода, да? Вот, даже, так сказать, за поэму «Братская ГЭС» Евтушенко госпремию получил, но это уже к делу не относится. Так вот, энергоемкие производства просаживаются, какие-то еще энергоемкие производства уходят. Значит, сейчас идет перераспределение. И та страна, которая предоставит максимальное количество, скажем так, площадок, промплощадок для вот этой вот декомпенсации региональных каких-то, ну, проблем
потерь
по развитию отраслей и потерь, да, значит, она станет самой привлекательной и для инвесторов, и для собственного благополучия. Как страна это называется, мы...
Соединенные Штаты Америки, правильно угадал?
Абсолютно правильно.
А вот прокомментируйте, раз уж мы зашли в этот вопрос. Да. Там, смотрите, там очень сильно переживал господин Макрон. Причем он переживал настолько, что аж съездил туда и возмущался, что вы вот нам торгуете не то что с дисконтом, да, а в 4 раза выше по цене. И нам сложно, а еще вы вводите этот закон... для поддержки собственной промышленности, переманивать и нашу промышленность. В общем, очевидно, что нагибается европейская экономика, да, это, там закон о снижении инфляции, да, IRA он называется. Uh-huh. Это, говорит, убийца европейской промышленности, вы вкачиваете бабки, ну и, собственно, в общем, он приехал договариваться. Вопрос, насколько вы считаете, что действительно так, и что американцы взяли курс просто на, скажем так, продвижение своих интересов без учета вообще чьих-либо?
Вот, Александр, допустим, мы с вами решили открыть ларек и вам торговать, например, да? И вот если мы с вами решим открыть ларек на Северном полюсе, то его строительство будет намного дороже, чем, так сказать, в спальном районе Москвы. Поэтому вопрос не пивного ларька, а вопрос, сколько нужно инвестиций и кто к ним готов, да, для определенного момента, для определенного момента. И вот надо сказать, что европейские инвестиционные фонды, и вообще европейские инвесторы, последние лет 15, как минимум, если не 20, вели себя весьма пассивно. Фонды валялись, да, никуда не вкладывались, очень медленно вкладывались там и так далее. Да? И поэтому та промышленность, которая в Европе была, она, ну, не то что стагнировала, но она, скажем так, развивалась весьма и весьма, там еще и экологическая повестка вмешала, и трудовая миграционная, так сказать, и нетрудовая миграционная повестка мешала и так далее. Этой ситуации сейчас орденоносно все воспользовались, так сказать, потому что капитализм – это капитализм. Там нет лирики какой-то. Поэтому на ваш вопрос я отвечаю так, что время упущенных возможностей не только у нас было в нулевые годы, не только у нас, но и в Европе тоже. Европа отдала часть, так сказать, своих инвестиционных отраслей отдала, как типа как инвестиция, но это называется отдать, в Китай, в некоторые другие страны. Отдали целые отрасли. Их не существует в Европе больше. Соответственно, так сказать, я вам честно, смешно сказать, я кастрюлю.
Я придумал новое слово. Они экспортозаместили их, да?
Да, они экспортозаместили, да. Но дело в том, что вот хотите верьте, хотите нет, я кастрюлю еще не могу купить ни китайскую кастрюлю. Вот тут найдите в Москве мне ни китайскую кастрюлю.
Вот я видел белорусские и российские. Не
российские, да, российские сейчас, Ависма делает хорошие, да. Но мы говорим сейчас, вот понимаете, да, что европейских вот уже нет. И вот за счет вот этого поведения вдруг сейчас некоторые европейские лидеры начинают рассказывать о том, что, ох, как, слушайте, вот это все из-за энергетики. Не, нифига, это не только из-за энергетики. Энергетика тут сыграла, так сказать, роль контрольного выстрела в голову. А, так сказать, остальные, как бы, скажем так, болячки, они были уже, так сказать, этим болячкам лет 15. Вот. А для Китая, например, они получили свои, так сказать, предприятия, они получили вторую экономику, они зафиксировали общество средней зажиточности на своем съезде, и вуаля! Но у них-то доступ на американский рынок 100% и наоборот. И сейчас что осталось сделать? Сейчас осталось сделать только, так сказать, для... как Трамп говорил, make America great again, да, это, так сказать, перетащить наиболее серьезные производства в Штаты, а часть производств, опять же, в Китай. Но в Китай надо вкладывать, и в Китае уже тоже все лавочки заняты. В результате получается, что у Европы сейчас идет процесс, ну, будем так говорить, пересмотра пропорций экономического роста. Кто хорошо себя чувствует в Европе, по моим оценкам, опять же, по моим, лучше всего будут чувствовать себя страны с диверсифицированными экономиками. Я там считаю, что, например, Италия. Да? Там есть и Дольче и Габбана, и Ламборгини, и Спагетти, и, так сказать, первое место в мире по роботизированным станкам. И модная индустрия, и туризм, и все.
И вино,
там,
да.
Ну, Александр, зачем вы о больном? Вот. Значит, соответственно, и граппа, моя любимая. Вот. Значит, соответственно, да, а есть французская экономика, она тоже диверсифицирована, но не в такой степени. Она близко, да. А немецкая экономика, она была нацелена на, ну, тяжпром, назовем так, да, тяжпром. А тяжпром, он весь энергоемкий. И поэтому вот, так сказать, сейчас им предстоит внутри Евросоюза просто поменять некие пропорции экономического роста, некие приоритеты, для того, чтобы просто, так сказать, выстраивать уже новую структуру экономики, потому что старая структура экономики жить не может. Но все они будут топить, и все они будут за снижение нефтяного, так сказать, цены барреля, потому что, так сказать, если баррель вдруг пойдет наверх, сильно пойдет наверх, то это уже будет трэш полный.
Ну, вопрос, давайте вернемся к, исход, да, к исходному. Да. Вот ввели они этот потолок. Насколько для нас это плохо, хорошо, ужасно и сложно? И так
ну,
далее?
Я, честно говоря, думаю, что, так сказать, огромное количество двусторонних контрактов, которые нужно еще выполнить на всякий случай с объемами добычи, да?
Многолетних причем, да?
Многолетних двусторонних контрактов, да, это первое, да? Второе, они все дисконтные, да? И, в принципе, цифра в 60, она не страшна. Но весь вопрос в том, что инерция падения цены на нефть на биржах, невзирая ни на санкции, ни на ОПЕК+, ни на потолок цен, она преследуется, понимаете? Все эти действия – это понижение. И вот здесь дальше возникает вопрос. Докуда? Докуда? Если бюджет считали 71, сейчас, так сказать, дисконтировали до, там, условно говоря, 60, но как? Считали-то тоже, так сказать, объем продаж. Емкость рынка – это объем продаж. То есть не важно, за сколько вы литр или бочку продаете, важно, сколько вы продаете. Поэтому я не считаю, что сегодня для нас какой-то, так сказать, экономический цукцванг наступает вот с этим, вот, так сказать, значит, с этими цифрами. Но общая тенденция, она очень тревожна, потому что я думаю, что, так сказать, ударяя по нефти, целью европейских, скажем так, решений по потолкам цен – это, конечно, цены на газ, потому что цена на газ всегда привязана к цене на нефть.
Да, конечно.
И они, легая, как бы, так сказать, значит, нефтяной мировой рынок, они косым глазом, вторым, да, смотрят, так сказать, а как себя, так сказать, поведет газ, а не пойдет ли он вдруг хорошенечко вниз, да. То есть это игра вот такая, но это очень долгая игра, никакого быстрого результата. Ну, я оцениваю, что нефть упадет, так сказать, ну, по моим оценкам, месяц через 4-5, не раньше.
Понятно, Михаил, спасибо, что интересно в этом всем, да, помимо вот тех обстоятельств, о которых мы уже сказали, да, то, чем начал, ну, я там по-другому не могу сказать, шантажировать Макрон, да. И сегодня это привело к тому, что ему даже были вынуждены отвечать на его подобное заявление. Он сказал, что давайте обсуждать гарантии для России. Вот мы на нее там воздействуем, да, мы, соответственно, ведем с ней себя таким образом, а ведь надо бы обсудить какие-то гарантии, да, потому что, ну, когда-то же это закончится, вот, и как обсуждать, как, собственно, там, договариваться. И на эту тему был вынужден ответить ему господин Боррель, даже отреагировать, да, поскольку, видимо, это прилетело и сделало достаточно больно, да, потому что Макрон, собственно, не договорившись в Соединенных Штатах о спасении, собственно, экономики, да, вот, начал такие заявления делать. И вообще мне динамика кажется, что мы скоро вместо Макрона, да, над которым тоже там масса была каких-то насмешек, скоро увидим французского Реджепа Эрдогана. Но это мое предположение, а мы с вами после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, прежде чем мы с вами продолжим обсуждение насущных и не очень тем, да, посмотрим, что же там ответил Боррель Макрону, давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
А вокруг нас по всем приборам 7 баллов. 7 баллов, пробки, затруднения на дорогах Москвы. Ситуация типичная и для этого времени суток, и для этого времени года, да, и для этого месяца. Но 7 не 8 уже неплохо, да, 7 не 8 уже неплохо, могло быть больше, но тем не менее симптоматически, да, в общем, понятно, да. И Щелковская стоит, и энтузиастов плохо себя чувствует. Не так плохо, как могла бы, но все равно нехорошо. МКАД тяжеленький внизу, аварии, правда, кстати, сегодня, мне кажется, да, меньше, чем обычно. Ну, а все остальные сложности, включая Ленинградку, Ярославку, там, что там еще, Каширку, да, все вот эти моменты есть. Что хочу вам сказать, вы и так знаете, что на дорогах происходит, вы и так видите, просто делайте некие из этого выводы, да, выбирайте маршрут объезда. И берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва. 94,8. Специальная Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.08 в Москве. Мы с вами продолжаем. И у нас тема, собственно, заход. Заход такой Эммануэля Макрона в тему гарантий для России. Да, что вот мы же там видим какое-то будущее. Мы же хотим его обсуждать. Да, поэтому давайте обсуждать. Давайте подумаем, что вообще можно России гарантировать, предложить и так далее. Ну, конечно, это очень неприятный такой посыл для Запада, потому что Запад уже начинает теряться, да, в единственной версии бытия. То победа на поле боя, то нет, то еще как-то, то не заинтересованы и так далее. Вот что ответил Боррель, что называется, словами через рот. Обсуждение гарантии безопасности для России начнется только после утверждения гарантии безопасности для Украины. Вот, разрешение должно пройти в соответствии с нормами международного права. Вот, и поговорим об этом позже. Поговорим об этом позже. Я напомню, что был предоставлен Зеленским проект безопасности. Там Евросоюз, НАТО, поставки оружия, инвестиции в ВПК. Ну вот, и запрет отмены санкций против России. Ну вот, была оценка Пескова о том, что да, ну, в общем, понятная история, значит, Киев ориентируется на НАТО и не собирается отказываться от каких-то там планов. Вот, ну, а Макрон заходит с вопросом архитектуры безопасности. Так, значит, восток Москвы умер напрочь, нам сообщает Мышел. Кем и как мы будем усиливать олимпийскую сборную Российской Федерации? После Василия это как-то связывает с законом ЛГБТ, я не очень понимаю, как. Иван Юрьевич, что там с конкурсом? Все прослушал, где почитать? Почитать негде, давайте я вам расскажу. В общем, присылайте мне ваши соображения текстом, да, ваши идеи по поводу заставки программы «Отбой» текстом. Ну, ваша идея должна отражать суть программа, да, там, демонстрировать, собственно, происходящее у нас, да, хотя бы намекать на это. Вот, и текст вы этот присылаете на почту info@asafov.ru. Я на это дело смотрю, да, и 30 числа подведем итоги. Принимаю работы до 23-го. Победит один человек, да, и сделаем мы заставку, он получит весь приз. Победит идея, что называется, солидарная, да, тогда приз будет разделен между несколькими людьми. Вот. Светланыч предлагает, ну, видимо, хочет какой-то залог, да. Светланыч, вы не участвуете, я от вас ничего не приму, можете даже не напрягаться. Вот. Президент Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что собирается сделать участие ЛГБТ-спортсменов обязательным условием для участия в Олимпийских играх. Речь идет о обязательных 10% сборной. Ну, прекрасно, да, значит, закончился соревновательный спорт. Да. Вот, ну, посмотрим, как к этой инициативе отнесутся другие страны. Очень интересно будет посмотреть на реакцию. Ну, в конце концов, я думаю, что ЛГБТ-спортсмены будут соревноваться с ЛГБТ-спортсменами. Вот, о чем еще хотел упомянуть. Мы тут с вами как-то это обсуждали ситуацию на канале, признанном иностранным агентом, внесенном в реестр СМИ иноагентов для канала «Дождь». И вот там есть продолжение. Помните, после того, как они человека выгнали приняв сложное решение, вот, там пришел к ним в Твиттер ругаться министр обороны Латвии, и сегодня, в целом, запретили, ну, отозвали лицензию, да, отозвали. Вот, значит, да, уже много на эту тему высказываний и в сети, да, и Песков высказывался, да, вот видел сегодня изображение, что в тиранической России авторитарный «Дождь» вещал 12 лет, а в свободной Европе, да, он всего 4,5 месяца проработал. Вот. Оказывается, ему напихали предупреждений, что его не за это. Вот, не за, ну, в том числе за это, да, но не только за это. Да. Вот. Оказывается, во-первых, он не обеспечил звуковую дорожку на национальном языке. изображал Крым на карте как часть территории Российской Федерации, назвал российскую армию нашей армией и сказал о возможной поддержке российской армии. Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг, 8 декабря. Отозвали лицензию в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Ни больше, ни меньше. Вот. И, собственно, YouTube тоже в Латвии постараются заблокировать. Да? Будут ставить геоблокировку на YouTube, чтобы контент не был доступен в Латвии. Вот. Ну, дождь собирается продолжать вещание на Ютубе, но это, конечно, интересная история. Собственно, они сами пишут о несправедливости, о том, что, в общем, они об этом жалеют. Вот. Ну и Песков сказал, что это все говорит об иллюзии свободы слова. Стратегический инвестор меня ругает за то, что я беру эту тему, а я хотел вам дать неожиданный разворот этой темы, потому что одна специалистка, да, по политическим процессам написала ряд соображений, которые соображения подтвердились. То есть она вот это предположила, исходя из ситуации, да, она говорит, неужели вот те, кого преследуют, обязательно почему-то приезжают в самые такие страны, где максимально плохо относятся к русским, да, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, ну и до известных событий Украина, да, вот, то есть почему они, собственно, едут именно в эти страны, да, ну, можно же уехать в массу куда-то, там, в Сербию, там, еще куда-то, да, в массу стран, но почему-то вот они едут сюда и там подвергаются, да, определенному, в том числе и воздействию. Оказывается, ей прислали, да, ну, я, опять же, не могу утверждать, что это так, да, но она об этом пишет, что вот у нее есть там переписка со специалистами, что там с 2015 примерно года еврочиновники, кураторы Восточной Европы, собственно, всем, кто попадает под какое-либо преследование и хочет покинуть Российскую Федерацию, они, собственно, прямо очерчивали круг, да, что вот там, цитата, «мы хотим, чтобы все были в одних местах, в одном том же часовом поясе, и там есть для вас созданная инфраструктура». Вот, и вот это те самые страны, в которые надо ехать, потому что поэтому дождь туда и поехал, да. Вот, посмотрим, как эта тема будет развиваться, вот, где всплывет этот телеканал, я, честно говоря, не знаю, да, но вот в любом случае, а мне показалось это интересным, что вот даже страны для, как это, хороших русских, да, они, собственно, жестко нормативно определяются, и человек не может поехать туда, там, где ему нравится, или где ему проще, где ему ближе. А мастер считает, что эти страны могут понимать русскоязычное вещание. Да, честно говоря, мне кажется, что не обязательно совершенно, да, потому что вот, опять же, рассуждая, собственно, а что такого, да, а в чем, собственно, куда вот они вещают? А дело в том, что вот само участие там, в телеканале, да, придает некий статус персонажам, да. Вот эти персонажи обретают вес, как редактора там и так далее, как у нас тоже по выражению. Есть писатели, не писавшие книг, художники, не нарисовавшие ни одной картины, режиссеры, не снявшие ни одного кино. И все они как бы политически активные, преследуемые, активисты с такими позициями, но у них вот есть какой-то статус. Там художница, например. Да? Вот. И это добавляет веса. В том числе и вот работа на там, телеканале тоже добавляет веса. Ну, для того, чтобы в публичном пространстве, соответственно, да, дальше там декларировать свою позицию. Вот, собственно, такая история, да. 251-й считает, что правительство Латвии работает на Путина. Не собираются ли у Путина отнять лицензию на вещание? Последнюю фразу не понял. В Берлине сидит дофига бывших, типа Губина, радио «Русский Берлин», которое слушает Ростислав. Дело в том, что Берлин, вот они пишут, что в Берлин и Прагу попадают самые лучшие. Вот. А вот всем остальным, да, надо, соответственно, вот в этих странах селиться. Вот, значит, что еще хотел с вами обсудить, помимо этих новостей, да, много, много есть различных новостей помельче, да, например, там, плановое мероприятие в Беларуси по поддержанию готовности войск, это вызывает ответное плановое мероприятие на Украине, там, и вибрации, несмотря на то, что они там повзрывали мосты, там, и заминировали дороги, ну, в общем, встреча министров обороны и вообще вот там совместное подписание соглашения с Беларусью делает очень тревожно, да. Вот, собственно, опять же, появился в повестке Оливер Стоун, известный режиссер, который с каких-то там достаточно отдаленных пор снимает политически такие там смысловые какие-то вещи, и много он снимал, в том числе и России, про Россию. Вот, и высказывается, ну, достаточно однозначно. Я не знаю, почему он это делает. Вот, ну, в общем, я считаю его хорошим режиссером, да, я смотрел множество его фильмов. Вот, правда, не все фильмы смотрел его, что называется, современности. Ну, вот он в своем интервью, да, много, собственно, говорит о Соединенных Штатах, что они являются виновниками ситуации. Значит, Ивану не верится, что ситуацию с телеканалом «Дождь», внесенным в реестр СМИ на агентов, вроде бы у Евросоюза должна быть свобода. Почему они душат свободу, почему это не тоталитарная Россия? Ну, потому что задача такая, да? Потому что задача такая, в том числе и, соответственно, наказать за ошибку. Причем он же оговорку сделал, это же не его там принципиальная позиция. Он там потом каялся и так далее, посыпал голову. Чем они там голову посыпают, эти граждане? Вот, поэтому за оговорку вот такая репрессия, да. Такая репрессия, да, посмотрим. Ну, видимо, не совсем эффективно работает. Не мог передать сарказм через сообщение. Да мы понимаем, о чем речь. Интересно, да, интересно, потому что вот мне кажется, да, что там те претензии к «Дождю», о которых писали, что им нельзя было освещать там несколько тем ни в коем случае, да, что вот были у них претензии. Это и касалось там и языковых вопросов, вопросов там с русскоязычными, и еще ряд других. Ну вот, собственно, пришло к тому, пришло. Вот, значит, у них много оговорок, видимо, не все ошибочно родившись. Но это же как my account was hacked, да? Та же позиция. Мы ошиблись, мы оговорились, это случайность и так далее. Вот, ладно, Господь с ними всеми. Значит, из таких новостей еще, да, есть две зрады. Первая зрада заключается в том, что министр экономики и финансов на заседании своем не договорились о пакете макрофинансовой кредитной поддержки на 18 ярдов для Украины. Вот. Соответственно, нет решения. Венгрия опять заблокировала все, поскольку у Венгрии есть свое понимание по поводу нефти, газа и так далее. Вот. И, собственно, переговоры продолжаются. А я напомню, да, что бюджет сверстан с учетом 38 получения миллиардов с Запада, да. Вот. Но вот этот пакет пока не согласован. Я так понимаю, это в том числе и привет американцам. Вот. Но это все про кредиты со сроком погашения до 35 лет. Вот. На 23-й год. На реформы и все остальное. Еще одна новость сейчас, Андрей пишет. Пересечением МКАД из Звенигородки большое количество подпорных машин. Не понимаю, что такое подпорная машина, не знаю. И полиция с мигалками куда-то несутся. Так вот, вторая новость. Председатель правящей фракции парламента Грузии. Грузинская мечта Мамука Мадинарадзе сказал, что Грузия не сможет помочь Украине оружием. Она оказывает полную политическую, абсолютную политическую поддержку и гуманитарную помощь за пределами своих возможностей. А военную помощь мы не сможем и не будем оказывать, потому что у нас есть проблемы свои. Вот. Но много обращались они в Тбилиси, да, с запросом получения оружия и прочего. Кто-то сегодня уже упоминал протесты в Улан-Баторе, это Монголия. там они достаточно яркие. Вообще, конечно, как бы протестов много, да, происходит. Надо сделать, наверное, обзорный материал, посмотреть, кто где бастует и почему. Но, в общем, про протесты в Монголии я не слышал очень давно. Обсуждали же мы с вами ковидные протесты в Китае, да, из Урумчи и прочие этих моментов, да. Но вот теперь в Монголии идут протесты по поводу сообщений о кражах угля. Вот эти протесты идут несколько дней, участвует тысяча человек, разгромили там автомобили, здания правительства, раздолбали вход и забор, и требуют назвать имена воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков. Это 12, почти 13 миллиардов долларов, 12,9. Вот, а, собственно, в Китае были казнены чиновники, которых обвинили в краже угля из Монголии. Вот, собственно, Китай отправил имена монгольских политиков, причастных к этому преступлению с монгольской стороны, премьер-министру Монголии. Я, к сожалению, не смогу даже прочитать его имя, да, его имя и фамилия. Но если фамилию я еще могу прочитать, Уюн Эрдене, то имя и попробуйте найти поиском сами в интернете. Вот, значит, Китай готов оказать Монголии помощь с расследованием хищений, если она к нему обратиться за помощью. Ну, последим за динамикой событий, да, это достаточно интересно. Откуда такая сумма хищений, если у Монголии ВВП всего 15 миллиардов? Ну, видимо, долго и много воровали. Так, что еще? О пожарных машин Андрей пишет. Это пожарная машина, да. Вот, разве Монголии не продали Китаю по заветному Каспарову? Нет, вроде бы нет. А еще из таких экологических новостей, сегодня уже обсуждали введение угольных электростанций, и вот тоже обратил внимание на новость. Сегодня там было какое-то заседалово опять по рискам природе, да, что мы, человечество, природу нарушает. И вот исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсон сделала просто удивительное заявление. Ну, помимо того, что мы находимся в состоянии войны с природой, нам нужно с ней помириться, потому что эта природа то, на чем крепится все на Земле, наука в этом недвусмысленна. И прокомментировала, что нас же недавно стало 8 миллиардов. И она вот это событие прокомментировала следующим образом, что рождение ребенка — это прекрасное событие, но с ростом населения планета подвергается более сильному давлению, намекая на то, что пора прекращать, потому что надо, соответственно, восстанавливать биоразнообразие, да, и мириться с природой. Пожарки и по Кутузовскому проехали, пишет нам Арман. Вот, ну, забавная позиция, достаточно наглядная, да, к вопросу о необходимости решения каких-либо демографических проблем. Размножаться не надо, да, считает директор программы ООН по окружающей среде. Вот. Григорий СПБ пишет, в Монголии живет-то всего 3 миллиона и большая территория. Вот. Австралия считает, что китайцы и похитили. Да? Китайцы и похитили. Собственно, 558-й вспоминает протесты на Манежной площади по поводу проигрыша в Японии. Это же плохо, что нет нашей сборной на чемпионате. Но это не протесты были, а беспорядки. Это несколько другая история, да, протесты имеют какое-то там требование, да, какие-то заявления, какую-то позицию. А какая была позиция тогда на Манежной площади, я, честно говоря, вам затрудняюсь сказать, ну, кроме отчаяния от проигрыша, да. Но это же не протест, они же ни против чего не протестовали, это просто беспорядки. Вот, и тоже достаточно такая интересная история, да, поскольку не в нашей, как бы, культуре, да, вот, подобная протестная активность, в Европе там свои нюансы, да, в Азии свои, вот, а, собственно, у нас свои. Лучше вспомнить, что было после победы над Голландией, Владимир Бунт улыбается, да. Скептик считает, что что-то не так с цифрами. Как украли столько угля. Там не на 12 миллиардов уже украли, да, а чуть... А, ну да, на 12 тоже. Порядок цифр не сходится. Ну как-то, может быть, всю жизнь воровали. Вот, что еще хотел сегодня обсудить? Потому что новостей-то много, да? Новостей много, да, и вот история с положением дел на линии боевого соприкосновения вокруг тоже достаточно там вызывает много обсуждений. Честно говоря, я не знаю тут, как к этому... Как это обсуждать, поскольку у меня не хватает там данных и фактуры. Я, конечно, вижу, что пишут и говорят коллеги, но, честно говоря, упражняться на эту тему, где было ПВО и почему оно не сработало, да, мне не очень как хочется, потому что, ну, мне кажется, что все-таки ответы должны давать профессионалы, почему такое происходит. Вот, но, тем не менее, тема там животрепещущая. Вот, что еще такого? Да, не обсудили мы с вами похождения Яны Лантратовой и атаку на блогеров, которых надо проверить на предмет распространения пропаганды и трансгендерности, а также на оскорбление чувств верующих. Я думаю, что это, ну, какое-то время займет, да, таких исков какое-то время будет много, поэтому посмотрим, как ситуация будет развиваться. Потому что закон принят и подписан, закон, собственно... введен в действие, там ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Ну вот, Яна Лантратова нашла тиктокеров, да, которые, по ее мнению, попадают под эти ограничения. Давайте посмотрим, что скажет суд, ну и, собственно, как это произойдет. Григорий СПБ сообщает, что Карла закидали опять яйцами в Лутоне под Лондоном. И правильно сделали, потому что Григория вообще не пустили в этом городе в аэропорт. Не понимаю, какая связь, честно говоря, да? Вот, ну, собственно, последим за ситуацией. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35. В Москве это вторник, 6 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И под финал нашей с вами сегодняшней встречи хотел поговорить о мужском шовинизме. Хотел поговорить о мужском шовинизме, о женщинах и о работе, как ни странно, да? Вот, поскольку, ну, мне кажется, тема достаточно интересная, и мы давно не обсуждали нечто похожее. Итак, исследовательский центр портала по поиску работы одного из опубликовал данные исследования о стереотипах на рынке труда. Ну, причем для привлекательности, да, это было названо о стереотипах в отношении женщин, но вообще о стереотипах вообще. Тема рынка труда, она вечная, да, мы можем бесконечно обсуждать великолепие кадровых служб, да, тех самых девушек, которые называются HR, да, и их отношение к соискателям. Тем не менее, да, что показывает исследование? Значит, число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения или предубеждения по поводу социального статуса кандидатов женщин, сокращается с 35% в 2019 году до 22% в нынешнем. Ну и у мужчин тоже та же самая картина, 25 было в 19-м, 11 в нынешнем. В том, что в их компании есть негласные запреты в отношении некоторых категорий женщин-кандидатов, то есть их нельзя брать на работу по-другому. Сейчас, секунду, Алексей Валерьевич, нет, неправильное. info@asafov. Ну, в этот... Забейте в поиск, да, мою фамилию, да, и вы найдете сайт, он там в Яндексе в первых строках вылезает. Вот Глеб Урал, говорит, уже отправил свою работу на конкурс. Так вот, по поводу стереотипов, да, и, собственно, есть запрет не брать на работу, ну, запрет брать, да, приказ не брать на работу женщин, которые состоят в браке, но не имеют детей, или не состоят в браке и не имеют детей. Это совокупно, там, до 13% компаний, да, то есть такое существует. Но в отношении мужчин тоже такая история есть, 7% компаний не берут мужчин холостых без детей, они их избегают, да? 81% просто, правда, да? 81% компаний сообщили, что семейное положение никак не влияет на решение принимать ее на работу или нет. В отношении мужчины то же самое, 86, почти похожее, да? Вот, соответственно, разница там 10 лет назад по поводу отношений к мужчинам и женщинам была значительно больше, да, 47 и 69, сейчас практически ее нет. Вопрос у меня к вам, как вы считаете, вот если вы работодатель, да, или там имеете отношение к найму людей, или работаете вместе, как вы считаете, действительно есть стереотип не брать, там, из-за декретов, например, да, потому что женщина там может в декрет уйти. Хотя вот ID 173506 пишет, что, ну, причина для женщин классическая — декрет. Но для мужиков теперь тоже есть мобилизация, поэтому это все придет к паритету и ставит смайлик. Не хотят платить декретные, поэтому не берут девушек, не имеющих детей. Да? Вот. С какими вы сталкивались такими негласными запретами? Все мы сталкивались, но многие из нас, не буду обобщать, многие из нас сталкивались с проблемами из-за возраста, наверняка уже, да, вот, ну, что я слышал еще, да, что я вот знаю, например, там, руководителя одного, который интересуется у всех соискателей, да, есть ли у них кредиты, вот, если есть, да, он рассматривает какие, и людей с ипотечными кредитами он берет охотнее, да. Ну, суть, наверное, понятна, да, что если у человека висит ипотека, да, он заинтересован ее гасить, да, поэтому будет работать больше и самоотверженней. Григорий сообщает, что дама ушла в декрет 10 лет назад, все рожает и рожает. А опять же, уточняют, что декретные платят не компания, у компании ставка просто зависает. Причем на этой ставке может быть несколько женщин в декрете. Хороших специалистов без высшего образования не хотят брать, пишет Андрей нам. Вот. А мощный бур говорит в плюс по поводу женщин, что они более усидчивые. И наоборот, как бы лучше женщин брать на работу, видимо, это имеет в виду. Ну, давайте об этом поговорим, насколько сильны у нас стереотипы, насколько у нас действительно важно, кого там брать на работу. 8-495-7373-94-8. Звоните. Тема такая, как бы хорошая. Я вообще, правда, не очень представляю, как люди сейчас работу ищут, кто там их встречает и о чем с ними разговаривает. Здрасте, Лимонадная Джо, еще раз. Здрасте.
Здрасте, Александр. Когда-то давным-давно я работал в кадрах одной компании, и мне надо было набирать только девушек, только незамужних и только теннисисток. Их готовили как спарринг-партнеров, тогда модная была тема. В нашем руководстве играли тогда все в теннис. Вот нужно было подбирать. Были еще, да, запреты. Теннисисты как бы не интересовали, только теннисисты. Вот такая была тема.
Но успешна была кадровая политика-то?
Ну да, набрал.
Да, но это забавно, это забавно. Спасибо за вашу историю. Скептик считает, что сейчас с декретными ставками стало проще, всех берут. Но есть, значит, в том числе, что называется, предпочтение, точнее, ограничение. Не берут с ярко выраженным акцентом. Вопрос каким? Так, друг ищет работу. На двух собеседованиях отказали после вопроса о категории запаса. Он не служил, но лейтенант кафедры... Ну, лейтенант запаса после военной кафедры. Ну, вот, видимо, уже дискриминирует и по этому признаку. Владимир Бонд уточняет, теперь хоккеистки-гимнастки в кадровом запросе Лимонадного Джо. Ну, на самом деле, да, вот мне кажется, что настолько у нас кадровый голод, да, как снарядный голод на фронте, высок, что, в принципе, уже вот эти ограничения не работают никакие. Потому что работы много, как мне кажется, работать некому, да, людей не хватает. Хотя кто-то жалуется, конечно, что очень долго не может устроиться на работу. А 251 считает, что если у соискателя есть кредиты через «и», то работодатель сможет из него вить веревки. Поэтому и брали таких с большим удовольствием. Работаю в крупной компании, берут всех, если специалист. Хотя бывают тараканы у родителей на местах. А из декрета сейчас половина удаленно работает через 3-5 месяцев. 8-495-7373-948. Звоните, порассуждаем на эту тему. Но, видимо, тема поиска работы либо не актуальна, либо бесконечно от нас далека, и нечего нам на эту тему сказать и даже вспомнить. Потому что вот у моих знакомых были истории, правда, на времена не нынешние. Одного не взяли из-за высокого роста, да. Кого-то не брали там из-за, ну, каких-то вот... Потом он приставал, спрашивал, почему. Сказали, начальнику голос ваш не понравился. Ну, вот какие-то такие вещи были в прошлом, я вспоминаю. А вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Вот по теме я хотел высказаться.
Да, пожалуйста.
Получается, что на самом деле ни декрет, ничего это не влияет. Влияет тоже человек, которого обучили, вошел в тему. Просто потом уходят из компании, и из-за этого начинается проблема у компании, то есть надо искать другого сотрудника, который будет замещать его. Поэтому и с мобилизованными проблемами, и декретами, и с болеющими, ну и с другими категориями.
То есть выпадение из рабочего процесса, это нагрузка для компании, нужно найти замену, нужно обучить, нужно передать дела, это в любом случае приведет к потерям.
Конечно, причем потерям серьезным, если человек очень опытный, хороший, то хороший специалист потом опять же найти будет сложно.
А если вакансия не закрыта, вот она пустая, что, вообще никого не брать, что ли?
Главное... Получается, что вы сейчас закрываете, и через 2-3 месяца вы опять ее начинаете закрывать пытаться, но опять же нового человека...
Вы думаете, она через 2-3 месяца в декрет уйдет?
Так, ну, хорошо, через полгода, через год. Из-за этого проблема на самом деле, а не потому, что выплаты какие-то, выплаты из страхового фонда, если зарплата белая, а если зарплата не белая, то и никаких выплат не будет. Поэтому финансовая нагрузка на компанию, она не особо большая, на самом деле. Проблема именно в том, что человек уволен из процесса.
Я понял, да, выпадает из процесса. А у нас мужской коллектив, и тоже все усидчивое. Работаем с медициной. Вот как со стереотипами быть? Мы их опровергаем. Это пишет нам Олег. Те, кто устроиться не могут, пусть снизят свои требования. А то по резюме все космонавты, а навыков-то и нет, пишет скептик. Людей хватает с умными и работоспособными, проблема. Да вы знаете, вот я там общаюсь с людьми и часто вижу, что люди каких-то совсем таких немудрящих специалистов не могут найти. И действительно есть и проблемы с мотивацией, да, и... Но тоже много людей ищут совместительство, удаленку, неполный рабочий день. Ну вот есть ощущение, да, что найти действительно людей там с какой-то полной работоспособностью достаточно сложно. А вот как быть соискателем, которым осталось пару лет до пенсии, их вообще не хотят брать? Вот мне кажется, этот вот этот эйджистский бич, да, то есть, когда не берут людей там старше 40, я слышал уже, да, что старше 40 уже проблемы устроиться, не то, что там по совсем предпенсионному возрасту. Вот это, мне кажется, значительно сильнее проблема, да, поскольку у нас людей в этой возрастной категории все-таки больше, чем молодежи, да, они страдают сильнее, когда на его место, конечно, хотят взять специалиста помоложе, он наверняка и подешевле, да, и может поактивнее, просторопнее, там, пообучаемее. Ну, вот про отказы по возрасту я тоже слышал. Я также слышал отказы, да, вы не поверите, как это по... Overqualified это называется, да, то есть, когда человек слишком опытный. Мы не можем тебя взять на эту позицию, потому что ты слишком для нее опытный, да, для тебя это очевидное там понижение, ну и не важно, что ты сюда хочешь на эту позицию, да, по каким-то причинам. Не возьмем, потому что считаем, что она, в общем, не для тебя. А вот пишут, что после 35 значительно сложнее найти работу, да, значительно сложнее. Но вот тут для меня парадокс. Работать некому, да, любые, собственно, там, востребованные специалисты, вот, ну, люди хоть как-то, там, знающие, да, вопрос, там, по поводу которого открыты вакансии, вот, но почему, да, стоит вот этот ступор не брать людей, там, выше возраста 35-40, что у них там уровень понимания другой или что? МВД, ФСО, ФСБ никто не берет после 40, потому что не успеешь отработать 20 лет до пенсии, но это другая причина-то. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Значит, по поводу приема на работу. Значит, я сам руководитель инженерного отдела. И на сегодняшний момент найти нормальных, хороших инженеров – это большая проблема. У меня вот недавно я взял даже двух пенсионеров, которые хорошие специалисты. То, что пенсионеров не берут, это немножко неправильно. Они даже могут учить всех молодых, которые приходят в институты или есть какой-то опыт, но как бы не дотягивают.
Ну, нет опыта, да, нет практического опыта применения полученных в ВУЗе знаний, да.
Вопрос не только в опыте. Сейчас вот смотрите, ко мне пришел человек, даже закончил аспирантуру, на обычные физические процессы школьного уровня он не смог ответить. По гидравлике, например, да. Но человек как бы аспирантуру закончил, диплом есть, 5 лет опыта есть. Но просто определить столб воды... не может. Но это уровень 6-7 класс физики.
Вот есть предположение...
Как он будет гидравлику считать, непонятно.
Есть предположение не только по квалификации, но вот пишут, что те, кому 35 и 40, они не готовы работать за еду, то есть им нужно платить значительно больше. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, я вам так скажу, например, у нас зарплата не очень высокая, но по московским меркам, нормально.
Ладно, вы не поняли вопроса, но в целом, да, вот пишут, что человек 35 и старше хочет работать в нормальных условиях за нормальную зарплату. В принципе, мы все хотим работать в нормальных условиях за нормальную зарплату, этот возраст ненавидит. Не зависит ни в коем случае. Но, конечно, думаю, что чуть другие запросы. Мне 43, военная специальность есть. Сейчас работодателя выбираю я. Предложений много. В день по 3-4 собеседования, пишет Александр. Молодым женщинам отказывают, пишет Наталья, так как возможен декрет. Женщин с детьми не берут, так как дети болеют часто, вероятность частых больничных. Ну, а после 45 тоже не очень хотят брать. Молодого можно подмять под себя, считает Владимир Бонд. И можно под себя подмять, а 35-летний специалист может и по матушке послать. Владимир Бонд написал по-другому, а я напишу так. Я 5 лет работал на компании, в этом году меня сократили в начале апреля. Искал работу 2 месяца, пошел работать на новое место в конце мая. Пособирал статистику среди знакомых по временным рамкам между работами. 2-3 месяца, чтобы найти более-менее новое место работы. Мне 36, трудовой стаж 18, и работал в 3 странах. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Хотел бы высказаться по теме относительно, какие были отказы, ну и, собственно говоря, там, в чем отчаянно является и причина недобора людей. Значит, первое, был случай, когда мне отказали уже после финального собеседования с собственником, и спустя просто полгода я там наткнулся на контакт девочки HR и ради интереса поинтересовался, а что же, собственно говоря, не устроило, если все было изначально отлично, и первый этап, и финальный этап я проходил с собственником. Ответ меня немножечко, ну не то, что немножко, он меня прям удивил. Звучал ответ следующим образом, что у вас слишком ярко выраженные лидерские качества, и собственнику такое особо сильно конкурентное соперничество внутри компании не нужно. Вот это первый момент. Второй момент по поводу недобора. Исключительно мое субъективное мнение.
Дефицита.
Дефицита. Исключительно мое субъективное мнение, но опять же, там, да, с учетом того, что я хожу по собеседованиям, начиная там, с 2003 года, то есть достаточно раз в 3-4 года, я считаю, что смена деятельности или компании – это абсолютно нормальная история. Так вот, на первичном фильтре в HR-департаментах сидят достаточно, на мой взгляд, не очень компетентные люди, которые в целом не особо сильно понимают, кого они ищут, для какой профессии, для какой специальности. Ну, то есть,
на какую позицию, да?
Даже на какую позицию, и не пытаются, условно говоря, погрузиться в хотя бы первичную тематику того, кого они будут искать, чтобы понять, что перед тобой либо специалист, а не просто красиво льющий воду человек. И, опять же, 2 раза в моей практике было такое, когда я обходил первичный фильтр и общался уже напрямую непосредственно там, с руководителем департамента, меня приглашали на собеседование, и в одном из случаев я там проработал в одном из проектов. Вот так.
Да, понятно, конечно, есть и эти вопросы, но в ваших соображениях не прозвучала мысль, что семейное положение имеет какое-то отношение. То есть есть непонимание там первичного отбора, да, есть опасения там личных качеств, да, понятно, что там более сильный сотрудник, да, в каком-то коллективе, наверное, да, баланс расшатает. То есть, ну, мне логика понятна. Но вот по гендеру, что называется, по семейному этому не звучит. Значит, действительно снижается это отношение. Все могут работать. Вот, и женщины действительно зачастую более работоспособны и ответственны, это правда. Но они, по крайней мере, значительно реже в запой могут уйти. Я тоже отец и беру больничный по уходу за ребенком точно так же, сообщает Спамбокс. Но вот, и он же считает, что кадровички, да, из личных каких-то предпочтений делают выбор. Почему в загнивающей Европе, как ни посмотришь, в хороших компаниях, в основном мужики на хороших должностях 50-55 лет? Так, служил в ракетных войсках в пожарном подразделении. После армии, через неделю после дембеля, попробовал устроиться в пожарную часть. На медкомиссии сказали, что не смогу дышать в противогазе, и отказали. Ну, это к забавным, забавным темам отказа, да? Молодому можно навешать лапшу на уши и заставить корячиться за копейки. С более зрелым этот номер не пройдет. А я считаю, что молодые более рациональны. И как раз люди в возрасте, да, боятся потерять работу, терпят до последнего, невыплаты и так далее. А молодежь-то в этом смысле более мобильна. Рюкзачок собрал, встал и вышел. Все. Вот. Так и у нас на хороших должностях, пишет нам специалист. Мужики, 50-55 лет. Молодежи очень трудно пробиться. Вы знаете, вот мой опыт не подтверждает. Вижу людей очень разных возрастов, на разных позициях. И молодых, и не очень молодых. Да, ну вот какое-то там такое релевантное распределение по возрасту я, честно говоря, не отметил. Дмитрий Медведев, кстати говоря, он говорил о том, что успех экономики достаточно давно связан с профессиональной и территориальной мобильностью. Это по поводу того, что работу люди должны менять охотно, да, осваивать новые эти компетенции, профессии. Так вот, по мнению Григория СПБ, по сообщению, Дмитрий Медведев сам пишет, заявил, что сам пишет свои посты в Телеграме. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет. Он просто побоится, скажет, ты что, сбрендил, что ли? Только я могу такое сделать, сказал он. Вот. Григорий СПБ считает, что точно не Медведев пишет. Ладно, понятно, да, если кто ищет работу, ну, желаю вам успеха, да, это дело достаточно такое. Стрессовое. Завтра продолжим. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем хорошего вечера. Слушайте радио.